Всем привет! С вами снова Александр Косивченко. Тема нашего сегодняшнего разговора – системы виртуализации высокой надежности и новые возможности Windows Server 2008 R2. Итак, о чем же мы будем сегодня с вами говорить? Для начала немножко пройдемся по теории, вспомним, что же такое виртуализация и с чем ее едят. Затем порассуждаем о надежности и о том, как ее повысить. Рассмотрим принципы работы отказоустойчивого кластера из двух узлов. Поговорим о том, как можно использовать отказоустойчивые кластеры в системах виртуализации, и рассмотрим способы перемещения виртуальных машин внутри кластера. Подробно рассмотрим новую технологию Windows Server 2008 R2 под названием Live Migration. Рассмотрим ее принципы действий и возможные сценарии применения. И в заключение посмотрим, как же на практике разворачивать кластеры и использовать технологии Live Migration. Итак, что же такое виртуализация? В широком смысле этого слова виртуализация – программная имитация некой физической сущности. Ну, к примеру, компьютерные игры – это не что иное, как виртуализация реальной жизни. Особенно это относится к онлайн-играм, фанаты которых иногда забывают, где же игра, где реальность. Раздел жесткого диска, например, который видится в системе как отдельный диск – это виртуальный диск. И точно так же может эмулироваться физический привод CD-ROM, и программа, которая это делает, так и называется – Virtual CD. Здесь и далее мы будем говорить о виртуализации серверов. Многие из вас наверняка знакомы с ПО, позволяющим создавать виртуальные машины, на которые можно ставить операционку, приложения и так далее. И для этой операционки все это виртуальное окружение представляется как аппаратное. Ну, самые известные подобные программы – это Microsoft Virtual PC и продукция VMware, на которой тренировалось, скорее всего, не одно поколение сисадминов. В настоящее время виртуальные машины все чаще и чаще используют не только в тестовых целях, но и в промышленной среде. Какой же в этом смысл? Попробуем разобраться. Какие есть «за»? Самое главное, благодаря виртуализации можно более рационально использовать аппаратные ресурсы серверов. Ну, достаточно часто IT-инфраструктура предприятия включает в себя множество серверов, каждый из которых используется не более чем на 10-15% от своей реальной мощности. Если вместо нескольких серверов взять один сервер, пусть даже и более мощный, разместить на нем несколько виртуальных серверов, каждый из которых будет отъедать по 10-15% от его ресурсов, можно будет неплохо сэкономить. Во-первых, мы экономим на железе. Понятно, что несколько серверов будут стоить сами по себе в разы дороже, чем один сервер, но чуть более мощный. Во-вторых, один сервер займет меньше места в стойке или на столе, чем несколько. Это будет особенно актуально для размещения на колокейшене, где приходится платить за каждый юнит. В-третьих, с помощью виртуализации можно понизить энергопотребление системы. Один сервер, который потребляет пусть даже целых 2 кВт электроэнергии, это все же немножко меньше, чем 10 серверов по киловатту каждый. Одно из самых главных преимуществ виртуализации оценят все сисадмины. Речь идет об удобстве администрирования, ведь виртуальными машинами управлять намного проще, чем физическими серверами. И даже если сервер окажется недоступен удаленно, к примеру, он завис, или сбились какие-то настройки, совсем не обязательно бежать в серверную и нажимать на reset или что-то делать с локальной консоли. Достаточно просто открыть консоль виртуальных машин и сделать что-то удаленно с нашим виртуальным сервером. А также извечная проблема админов – это бэкап. В некоторых случаях для быстрого восстановления системы нужно делать бэкап всего системного раздела жесткого диска. С виртуальной машиной это проделать намного проще, быстрее и незаметнее для пользователя, потому как достаточно всего лишь забэкапить файл виртуального диска прямо на лету через средства Volume Shadow Copy. Для восстановления на голом железе достаточно будет просто скопировать файлы, это займет считанные минуты. Если же делать полный бэкап физического сервера, то это займет намного больше времени и может потребовать перезагрузки самого сервера, что в некоторых случаях недопустимо. К сожалению, у любой медали есть две стороны, и у виртуализации есть свои недостатки. Во-первых, виртуализация по понятным причинам требует для работы более мощное железо, а иногда приходится покупать новые сервера из-за специфичных требований Hyper-V к процессору. Хотя все сервера, выпускаемые ныне, этим требованиям удовлетворяют, осталось еще достаточно много старых серверов, к примеру, с 32-битными процессорами, которые придется заменять. Во-вторых, образуется единая точка отказа в виде физического хоста. Если на одном хосте будет запускаться сразу несколько виртуальных машин, то при падении хоста упадут и все виртуальные машины, которые на нем запущены. Следовательно, все сервисы, которые они предоставляют, окажутся недоступными. Но это, в общем-то, проблема решаемая, и как, мы узнаем дальше. Прежде чем двигаться вперед, давайте дадим определение нескольким терминам, применяемым при описании решений, связанных с виртуализацией. Гипервизор – это некое ПО или аппаратное решение, позволяющее выполнять одновременно несколько операционных систем на одном и том же физическом компьютере. Гипервизор представляет собой уровень абстракции между операционной системой виртуальных машин и аппаратным обеспечением физического хоста. Гипервизор обеспечивает изоляцию гостевых операционных систем друг от друга, защиту и безопасность, и он же отвечает за распределение ресурсов между виртуальными машинами. В Microsoft Windows Server 2008 он называется Hyper-V. Под словом «хост» будет пониматься, собственно, сам физический сервер, на котором запускаются виртуальные машины. Соответственно, хостовая операционная система – это операционка, которая будет запущена на хосте. В нашем случае это Windows Server 2008 R2, под управлением которой будет работать Hyper-V. Гостевая операционка – это операционка, установленная внутри виртуальной машины. Виртуальное устройство – устройство, эмулируемое гипервизором и составляющее аппаратное окружение виртуальной машины, ну, например, виртуальный процессор, виртуальный диск, виртуальный сетевой адаптер и так далее. Поскольку в этом докладе речь будет идти исключительно о виртуализации на базе Microsoft Hyper-V, я перечислю основные требования к аппаратному обеспечению хоста для запуска Hyper-V. Ну, самые основные требования предъявляются у нас к процессору. Во-первых, процессор должен быть основан на 64-битной архитектуре x86, в простонародье известной как x64, хотя это не совсем правильное название. Во-вторых, процессор обязательно должен поддерживать технологию аппаратной виртуализации. У Intel она называется Intel VT, у AMD называется AMD V. Соответствующая опция должна быть включена в BIOS Setup. В-третьих, необходима аппаратная поддержка Data Execution Prevention, сокращенно DEP, которую тоже нужно включить в BIOS Setup. Если процессор не удовлетворяет этим требованиям, или нужные опции BIOS Setup не включены, то Hyper-V просто не будет работать. Оперативной памяти, как известно, много не бывает, чем ее больше, тем лучше. Минимальный объем можно примерно прикинуть, сложив объем памяти всех виртуальных машин, которые планируется запускать на хосте, прибавить где-то 1 гигабайт. Если же планируется использовать кластеры и миграцию, об этом далее, то памяти надо еще больше, возможно даже вдвое, так как существует вероятность, что на этот сервер переедут и другие виртуальные машины с других серверов. Что же касается жестких дисков, как показали тесты, именно дисковая подсистема хуже всего поддается виртуализации. Это самая медленная часть в компьютере, поэтому при одновременной работе большого числа виртуальных машин с жестким диском может образоваться бутылочное горлышко. Соответственно, желательно использовать высокоскоростные диски с интерфейсом SAS со скоростью вращения шпинделя от 10 000 оборотов в минуту и выше. Также очень желательно объединять диски в RAID-массив, повышающий производительность, это RAID 10 или хотя бы 5, а еще лучше использовать высокоскоростные системы хранения. Необходимый объем, но опять же, чем больше, тем лучше. Прикинуть необходимый объем можно, сложив объем всех виртуальных дисков на всех виртуальных машинах и прибавив где-то 20 гигабайт на отпечаток хостовой операционки. Поговорим теперь об отказоустойчивости систем. В настоящее время практически все, не только в бизнесе, но и в жизни, завязано на информационные технологии. Без них нельзя купить даже батон хлеба в супермаркете. Не будем уже говорить про интернет-магазины, про банки и аэропорты. Достаточно вспомнить блэкаут в Москве в мае 2005 года. Простое отключение электроэнергии на один день практически парализовало жизнь во всем мегаполисе. А из-за сбоев в электропитании ключевых серверов и маршрутизаторов лихорадило весь российский сегмент интернета, даже не только в Москве, а по всей России. Разумеется, в таких условиях вопрос надежности информационных систем приобретает особую важность. Одно время в газете писали, что в Соединенных Штатах разбился истребитель-невидимка стоимостью в четверть миллиарда долларов. Расследование показало, что причиной катастрофы стал выход из строя какой-то микросхемы в навигационной системе. Стоимость этой микросхемы оценивалась примерно где-то в 20 долларов. Вот вслушайтесь в эти цифры. Самолет стоимостью в 250 миллионов долларов разбивается из-за микросхемы ценой в 20 долларов. Итак, как же повышать отказоустойчивость системы? Путей на самом деле два. Во-первых, повышение надежности отдельных компонент системы. К примеру, жесткие диски SAS, предназначенные для серверов и систем хранения данных, имеют намного больший срок наработки на отказ, чем SATA-диски, используемые в рабочих станциях. Другой пример. HP использует в своих серверах модули оперативной памяти производства Samsung. Тем не менее, вначале все эти модули памяти проходят огромное число тестов на устойчивость к высоким температурам, к низким температурам и так далее. Все эти тесты проходят, ну, где-то 3 модуля из 10. И именно эти прошедшие все тесты модули используются в серверах. Остальные идут или в брак, или используются для рабочих станций от HP. Именно поэтому серверное железо стоит значительно дороже аналогичного десктопного. Во-вторых, повышение избыточности. Самый яркий пример, известный сисадминам, отказоустойчивый массив RAID 1, в простонародье именуемый зеркалом. За счет записи информации одновременно на два диска, при отказе одного из дисков информация считывается с другого, и система продолжает работать. Аналогично могут резервироваться остальные компоненты: блоки питания, модули памяти, даже целые сервера. Понятное дело, что оба метода повышения надежности ни в коем мере не являются взаимоисключающими, а напротив, взаимодополняющими. Не стоит использовать для критических задач сервер, собранный самостоятельно из десктопного железа. Но это не отменяет необходимости в резервировании наиболее критичных и подверженных отказу компонент, как то жестких дисков, блоков питания, вентиляторов и так далее. Понятное дело, что повышение надежности автоматически влечет за собой сильное удорожание системы, как правило, в разы. Именно поэтому необходимо найти некую золотую середину, отталкиваясь от суммы убытков, которые может повлечь за собой выход системы из строя. Ну, к примеру, нет смысла собирать домашний компьютер из серверного железа и делать массив RAID 10. Это будет бессмысленной тратой денег. Достаточно просто время от времени бэкапить данные на внешний диск или на DVD-болванке. А вот если речь идет о самолете стоимостью в $250 миллиарда, то зарезервировать чип стоимостью в $20 не такая уж и плохая идея. Как я уже говорил, резервироваться могут не только отдельные компоненты, но и целые сервера. Такое резервирование называется отказоустойчивый кластер. При работе в составе кластера два или более сервера работают как единый виртуальный сервер, имеющий свой IP-адрес и свое сетевое имя. Сервера, работающие в кластере, называют узлами. Сервис, с которым работают пользователи, в определенный момент времени запущен на каком-то одном из узлов, и этот узел называется активным. Другой узел играет роль резервного и называется пассивным узлом. Поэтому еще отказоустойчивые кластеры называются Active Passive Clusters. Для работы кластера все узлы должны иметь одновременный доступ к некоему общему дисковому устройству под названием Quorum. На нем хранятся файлы конфигурации кластера. В качестве Quorum может выступать любая система хранения данных, поддерживающая интерфейс iSCSI, SAS или Fiber Channel. Итак, все узлы кластера периодически обмениваются между собой особыми пакетами данных, именуемыми heartbeat, сердцебиение. Если один из серверов вдруг выходит из строя, он перестает отправлять данные heartbeat, и кластер понимает, что что-то не в порядке. При этом автоматически запускается процесс failover, который состоит в перезапуске нашего сервиса на другом узле. Как правило, это происходит достаточно быстро, без ощутимого времени простоя, или же это время минимально, до нескольких минут вместо нескольких часов при стандартном восстановлении сервера. Если сбойный узел восстанавливают, при определенных настройках может запуститься процесс failback, который означает возвращение сервиса на восстановленный узел. Итак, что же нам дает использование отказоустойчивых кластеров при виртуализации? Ну, собственно говоря, это позволяет нам воспользоваться всеми достоинствами виртуализации, перечисленными ранее, при этом избавившись от главного недостатка – единой точки отказа. Поскольку теперь у нас хост не один, в случае отказа одного из хостов виртуальная машина может быть просто перезапущена на другом. Запланированные простои, например, при техобслуживании серверов, сводятся к минимуму, а с использованием Live Migration, о ней поговорим далее, вообще к нулю. К сожалению, использование кластеров приводит к значительному удорожанию системы. Ну, во-первых, нам необходимо покупать два или более серверов вместо одного. Во-вторых, возможно, что придется купить систему хранения данных и развернуть сеть SAN, если до этого ничего подобного не было. В-третьих, Поскольку Windows Server 2008 версии стандарт не поддерживает работу в составе кластера, то, возможно, придется покупать более дорогие версии операционных систем Enterprise или Data Center. Правда, у нас есть бесплатный Hyper-V сервер, который с версией R2 поддерживает кластеры, при этом оставаясь бесплатным. И к тому же, стоимость версии Enterprise и Data Center компенсируется правом бесплатного использования гостевых операционных систем до 4 на Enterprise и без ограничений на один сервер на версии Data Center. Собственно говоря, смысл объединения хостов в кластер состоит именно в возможности перемещения виртуальных машин с одного хоста на другой. Перемещение это может быть как незапланированным в случае отказа узла, это собственно и есть процесс фейловер, так и запланированным, если надо по каким-то причинам перенести виртуальную машину на другой узел. Фейловер происходит достаточно просто. Если один из узлов перестает отправлять сигналы Heartbeat, виртуальная машина просто автоматически создается на другом узле и запускается на нем. Разумеется, это будет холодным пуском, при котором возможна потеря данных, но это все же произойдет быстрее, чем восстановление физического сервера. Иногда же, к примеру, если необходимо добавить памяти в один из серверов, сам сервер нужно выключить, и при этом желательно бы перенести виртуальные машины на другой сервер. Для этого используются штатные способы перемещения, их три. Move, собственно говоря, само перемещение, означает вывод виртуальной машины в режим офлайн, неважно, через shutdown или через safe state, в зависимости от настроек. После этого файлы виртуальной машины переносятся на другой узел, сама виртуальная машина с одного узла удаляется, создается на другом и запускается. Второй способ – quick migration, быстрая миграция. При этом способе сначала виртуальная машина переводится в режим safe state, затем происходит перехват управления дисковыми ресурсами этой виртуальной машины на другом сервере и происходит восстановление этой виртуальной машины уже на новом сервере из состояния safe state. И третий способ, самый интересный, появившийся в Windows Server 2008 R2, называется Live Migration. Live Migration позволяет осуществлять перемещение запущенных виртуальных машин прямо на лету, незаметно для пользователя. При использовании Live Migration происходит копирование содержимого памяти виртуальной машины на другой узел, затем перенос конфигурации. Процесс переноса происходит за доли секунды, и даже TCP-соединения не успевают отваливаться по таймауту, и пользователи вообще не замечают, что что-то у них произошло. Теперь более подробно рассмотрим новую технологию, появившуюся в Windows Server 2008 R2, которая называется Live Migration. Что же это такое? В переводе на русский язык Live Migration означает «живая миграция», и у некоторых сразу возникают ассоциации вот подобно вот этой. На самом же деле, Live Migration – это всего лишь навсего технология, позволяющая переносить виртуальные машины с одного хоста на другой на лету, без перевода в офлайн и незаметно для пользователей. Соответственно, к гастарбайтерам она никакого отношения не имеет. Для чего может применяться Live Migration? Например, у каждого сисадмина периодически возникают задачи, требующие выключения или перезагрузки сервера. Это может быть, например, какое-нибудь изменение аппаратной конфигурации, добавление памяти или дополнительного процессора или установка каких-то критических обновлений системы, которые требуют перезагрузки. Как обычно поступают в таких случаях? Оповещают всех пользователей о том, что надо выйти из программы, ждут, пока все выйдут, потом только делают какое-то дело. Затем опять надо как-то оповестить всех пользователей, что все нормально, можно продолжать работу. В некоторых случаях, в разгар рабочего дня, например, этого делать нельзя, поэтому сисадмину приходится оставаться после окончания рабочего дня или же выходить на работу в выходной день. В некоторых же случаях, некоторые сервера должны вообще работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, поэтому даже в выходные дни их нельзя трогать. Что же делать? А у нас есть кластеры, и у нас есть технология Live Migration. Поэтому перед осуществлением какого-то техобслуживания сервера можно просто перенести виртуальные машины на другой узел незаметно для пользователей, затем произвести там какие-то работы на сервере, и уже когда наш сервер загрузился, перенести их обратно также незаметно для пользователей. Также с помощью программного обеспечения System Center Virtual Machine Manager и System Center Operation Manager можно создать полностью динамическую IT-инфраструктуру. VMM позволяет автоматически запускать процесс Live Migration при определенных условиях, например, в зависимости от нагрузки на сервера. При пиковых нагрузках можно автоматически перераспределить виртуальные машины по разным узлам, и таким образом нагрузка по узлам распределится равномерно. А можно повысить консолидацию, перенеся сервера с некоторых узлов на другие, полностью освободив их от нагрузки. После этого их можно просто выключить, и это приведет к некоторому снижению энергопотребления всей системы. Давайте теперь познакомимся ближе с самим процессом Live Migration. Начинается процесс, понятное дело, с инициации. Инициировать процесс миграции можно разными способами. Например, вручную через консоль Failover Cluster Management, с помощью программного обеспечения System Center Virtual Machine Manager, если он используется, или с помощью скрипта PowerShell. После этого на целевом узле, то есть на том узле, куда будет переноситься виртуальная машина, создается так называемый каркас, пустая машина по образу и подобию нашей виртуалки. После этого происходит синхронизация памяти. Этот процесс мы сейчас рассмотрим подробнее. Чтобы виртуальная машина запустилась на целевом узле, при этом не произошло никакой потери данных, необходимо обеспечить, чтобы содержимое памяти на целевом узле было полностью идентично оному на исходном узле. Для этого происходит копирование содержимого памяти. Копирование осуществляется по Ethernet страницами объемом по 4 килобайт. Вначале происходит полное копирование всей памяти виртуальной машины. В зависимости от объема памяти и пропускной способности сети между узлами, этот процесс может занять какое-то время. Естественно, виртуальная машина в процессе копирования продолжает работать, поэтому за время копирования могут произойти какие-то изменения содержимого памяти. Мы увидели на рисунке, что некоторые квадратики в процессе копирования поменяли цвет. Поэтому в процессе копирования происходит отслеживание изменений. Если таковые имели место, процесс копирования повторяется. Но при этом копируются только те участки памяти, которые подверглись изменению. Копирование повторяется итеративно до того момента, как содержимое памяти на обоих узлах не станет абсолютно идентично. Если идентичности не удастся достичь за 10 итераций, выводится сообщение о том, что миграцию произвести невозможно. Но если честно, мне на практике еще не приходилось с таким сталкиваться. Итак, сразу же после того, как заканчивается синхронизация содержимого памяти, происходит перехват управления дисковыми ресурсами виртуальной машины, то есть всеми VHD-файлами и PassRoute-дисками, которые задействованы в нашей виртуалке. Виртуальная машина на исходном узле удаляется, а созданная на целевом узле, уже имеющая все содержимое памяти, монтирует все виртуальные диски, которые она должна использовать. Так как они хранятся на общей системе хранения, такой процесс перехвата занимает доли секунды, и после этого виртуальная машина продолжает работать, как ни в чем не бывало, на новом узле. Вот. И процесс перехвата происходит настолько быстро, что TCP-соединения не успевают разорваться, пользователи вообще не замечают, что что-то с виртуалкой происходило. Так, закончим теоретическую часть на требованиях, которые необходимо соблюсти для использования Live Migration. Во-первых, поддерживаем операционные системы Windows Server 2008 R2 64 бит редакции Enterprise или Data Center, а также Microsoft Hyper-V Server 2008 R2. Второе. Все хосты, которые будут задействованы в процессе Live Migration, должны быть узлами Microsoft Failover Cluster. Всего поддерживается до 16 узлов. Третье. Чтобы обеспечить высокую скорость синхронизации памяти, необходимо объединить узлы кластера в отдельную сеть с пропускной способностью 1 гигабит в секунду и выше с помощью отдельных адаптеров. Четвертое. Процессоры всех узлов должны быть одного производителя. Это означает, что процессоры на всех узлах должны быть или AMD, или Intel. Допускается использование разных моделей процессоров одного производителя, но это нежелательно. Пятое. Если планируется использовать кластер Shared Volume, об этом подробнее в практической части, то все узлы должны иметь одну и ту же букву загрузочного раздела, то есть диск C, диск D и так далее. Шестое. Все узлы кластера должны принадлежать к одной IP подсети. Седьмое. Разумеется, все узлы должны иметь доступ к общему хранилищу данных. Это понятно, без этого кластера у нас работать не будет. И парочка рекомендаций. Во-первых, для хранения файлов виртуальных машин рекомендуется использовать кластер Shared Volume. И во-вторых, чтобы решение было не просто работающим, но и поддерживаемым, программно-аппаратная конфигурация всего кластера должна соответствовать требованиям Microsoft, с которыми можно ознакомиться по ссылке, которую вы видите на экране. Итак, на этом теоретическая часть заканчивается, переходим к практике. Посмотрим, как же разворачивать кластер и как работает Live Migration. Для демонстрации работы Live Migration была развернута тестовая среда. В нее входят два сервера Node 1 и Node 2, которые будут выполнять роль узлов кластера. Сервер DC, который выполняет роль контроллера домена и системы хранения данных. На нем установлена бесплатная версия Starwind и SCSI Target. Коммутатор Gigabit Ethernet, через который все узлы у нас будут объединяться в одну сеть. В каждом из серверов Node 1 и Node 2 установлены по два сетевых адаптера. Один из них воткнут в общий свитч, а другие два между собой соединены с помощью кроссоверного кабеля. Они образуют у нас внутреннюю сеть, которая будет использоваться для трафика Live Migration и для обмена хардбитом. С помощью Starwind iSCSI Target создано два виртуальных iSCSI устройства. Одно объемом в 0,5 гигабайта будет использоваться в качестве кворума, а другое объемом в 50 гигабайт будет использоваться для хранения файлов виртуальных машин. В процессе работы мы будем находиться все время в консоли сервера DC. При необходимости уже с него мы будем подключаться по RDP к нашим узлам. Итак, переходим к демонстрации. Итак, мы с вами находимся в консоли сервера DC, который выполняет у нас роль контроллера домена Active Directory и системы хранения данных. Как мы видим, с помощью Starwind iSCSI Target создано два iSCSI устройства. Одно объемом в 50 гигабайт будет использоваться для хранения файлов виртуальных машин. Другой же виртуальный iSCSI диск объемом в 0,5 гигабайта будет использоваться в качестве кворумного ресурса. Для начала нам нужно подготовить наши сервера, которые станут узлами кластера. Для этого на обоих серверах нужно подключить наши iSCSI диски, установить роль Hyper-V и компоненту Failover Clustering. Заходим на первый сервер, который называется Node 1. Чтобы подключить iSCSI устройство, запускаем из Administrative Tools iSCSI инициатор. Также его можно запустить командой iSCSI CPL. Так как по умолчанию сервис iSCSI инициатора не запущен, нам будет предложено запустить его и сделать его запуск автоматическим при загрузке операционки. Чтобы это сделать, выбираем Yes. Перед нами появляется окно настройка iSCSI инициатора. В первую очередь нам необходимо указать нашу систему хранения, поэтому заходим на закладку Discovery, нажимаем Discover портал и вводим там IP-адрес или сетевое имя нашей системы хранения данных. В данном случае это 10.0.0.1, IP-адрес нашего контроллера домена, который и система хранения по совместительству. Если все окей, мы увидим, что она появилась в нашем списке, переходим на закладку Targets. Мы увидели, что у нас добавилось два iSCSI таргета. Все они неактивные. Нажимаем Connect и заметьте, что верхняя галка должна остаться включена. Вторую также точно Connect. Теперь оба iSCSI таргета у нас подключены. Переходим на закладку Volume Set Devices, нажимаем Autoconfigure и оба iSCSI диска у нас подключаются. Теперь мы можем нажать ОК. Посмотрим, как у нас подключились наши диски. Открываем консоль Server Manager. Переходим в раздел Storage Disk Management. Мы увидели, что у нас добавилось в системе два новых диска. Как раз один у нас 50 гигабайт, второй пол гигабайта. Оба они в состоянии офлайн. Переводим их теперь в состояние онлайн. Затем инициализируем оба диска. Инициализируем их в MBR, поскольку они у нас меньше 2 терабайт. Нажимаем ОК. Теперь отформатируем. Создадим на каждом из дисков простой том объемом на весь наш диск. Присвоим первому букву S от слова storage. Файловая система NTFS. Размер кластера оставляем по дефолту. Для ясности присвоим метку тома storage. Оставим галочку Quick Format. И запускаем процесс форматирования. Все, первый диск у нас готов. Те же самые операции производим со вторым. Только букву ему присваиваем Q от слова quorum. И метку тома даем ему quorum. Все, теперь диски у нас созданы. Теперь установим роль гипервизора. Переходим на раздел Roles, нажимаем Add Roles и выбираем всего одну роль, Hyper-V. Нажимаем Далее. Здесь можно сразу создать виртуальную сеть, привязанную к реальному сетевому адаптеру. Мы создадим виртуальную сеть, чтобы дальше этого не делать руками. Нажимаем Далее, Install. Установка роли Hyper-V потребует перезагрузки сервера. Поэтому с перезагрузкой мы соглашаемся. И сеанс разлогинивается автоматически. Пока первый наш сервер перезагружается, заходим на второй и проделываем там практически ту же последовательность операций. Запускаем iSCSI-инициатор. Подключаем iSCSI-диски. Убеждаемся, что диски у нас успешно подключились. Правда, переводить их в онлайн, уж тем более форматировать заново не надо. В этом нет смысла. Заходим в роли. И также точно устанавливаем роль Hyper-V. Также точно соглашаемся на перезагрузку. К этому времени первый наш сервер уже перезагрузился, поэтому возвращаемся на него. Сразу после логина мы увидим, что у нас автоматически продолжил работу мастер установки роли. Он завершает установку Hyper-V. В этот момент создается виртуальная сеть, поэтому может прерываться сетевое соединение. То есть RDP подключение как бы зависнет. Его можно просто закрыть. И открыть заново. Вот мы видим, что роль Hyper-V у нас успешно установилась. Последнее, что нам нужно сделать, добавить компоненту Failover Clustering. Заходим в Features, выбираем Add Features и устанавливаем всего одну компоненту или фичу Failover Clustering. Здесь достаточно кликать Next, Next, ничего выбирать не надо. Перезагрузка нам не потребуется, установка прошла успешно. Окно мастера установки компонент можно закрывать. Больше нам здесь делать нечего. Разлогиниваемся с нашего ноуда 1. И теперь заходим на второй сервер. И там повторяем все в точности, как делали на первом сервере. Точно так же, как и на предыдущем узле, дожидаемся окончания установки роли Hyper-V. Перезапускаем терминальный сеанс. И устанавливаем компоненту Failover Clustering. То есть все абсолютно по аналогии с предыдущим узлом. Никаких отличий нет. Теперь мы полностью готовы к труду и обороне, то есть к сборке кластера. Запускаем консоль Failover Cluster Manager. Именно через эту консоль будут выполняться все действия, связанные с кластером. Вначале было бы неплохо проверить, а соберется ли вообще кластер из наших двух серверов. Поэтому выбираем Validate Configuration, проверить конфигурацию. В запустившемся мастере проверки конфигурации нам нужно выбрать те самые два сервера, которые будут у нас узлами кластера. Выбираем их. Затем нам предложат выбрать, будут ли запущены все тесты или только некоторые. Microsoft рекомендует, чтобы все узлы прошли все тесты, какие только возможно, только в этом случае решение будет поддерживаемым. Поэтому мы тоже сейчас пройдем все тесты, которые только можно пройти. Нажимаем Next и видим список тестов, которые мы пройдем. То есть тут все тестируется абсолютно все. И аппаратная конфигурация, и программная. Все, что только можно проверить. Нажимаем Next, и, собственно, наши тесты запускаются. Через несколько минут мы видим, что все тесты у нас были пройдены успешно. Даже видим внизу такой зелененький значок. Мы видим, что все тесты у нас успешны. Можем даже просмотреть детальный отчет. Особенно он пригодится, если все-таки какие-то тесты у нас не прошли. Здесь можно узнать точно, какие тесты мы не выдержали и почему. Но в данном случае у нас все нормально. Поэтому отчет этот мы закрываем. И завершаем наш мастер проверки конфигурации кластера. Теперь переходим, собственно, к сборке кластера. Нажимаем Create Cluster. Запускается мастер, аналогичный предыдущему. Здесь точно так же надо выбрать наши оба узла. После этого нам будет предложено выбрать сетевое имя для нашего кластера и IP-адрес его. Выберем ему имя HV Cluster и IP-адрес кластера 10.0.0.10. Нажмем «Далее». Последний раз нам предложат ознакомиться с введенными данными. Проверяем, что мы ввели здесь все правильно. И после нажатия «Next», собственно, запускается процесс сборки нашего кластера. Мы видим, что кластер у нас создался успешно. Закрываем наш мастер, и мы видим, что в консоли Failover Cluster Manager появился наш кластер. Мы можем посмотреть, что в сервисах у нас на данный момент пусто, потому что мы не конфигурировали серверы. Видим, что в кластере у нас два узла, оба из них в состоянии up, значит, с ними все в порядке. В Storage смотрим, что в качестве кворума появился именно наш диск объемом в 0,5 гигабайта. Второй диск в 50 гигабайт просто появился в доступном Storage. Можно еще посмотреть сети. Видим, что одна из сетей у нас внешняя, другая внутренняя. У внешней подсеть 10.0.0.0, а у внутренней 172.16.0.0, как и было, в общем-то, сконфигурировано в начале. Теперь мы включим такую полезную фичу, как Cluster Shared Volume. Нажимаем Enable Cluster Shared Volume, нам выдастся предупреждение, что Cluster Shared Volume можно использовать исключительно для Hyper-V и ни для чего более. Мы все это внимательно читаем, ставим соответствующую галку, что мы все прочли, поняли. Нажимаем ОК. Мы видим, что появился еще один раздел Cluster Shared Volumes. Заходим в него. Нам надо создать volume, для этого нажимаем Add Storage. Ставим галку напротив нашего 50-гигового диска, он в принципе у нас тут один. И вот появился у нас наш Cluster Shared Volume. Временно свернули, посмотрим вообще, как выглядит наш кластер Shared Volume и что это такое. Заходим на один из узлов кластера. Заходим на его диск C и видим, что здесь появилась новая папочка Cluster Storage. Вот именно в эту папку был смонтирован наш кластерный диск под именем Volume1. Если у нас будет несколько Cluster Shared Volumes, там появится Volume2, Volume3 и так далее. Мы сейчас на нашем первом и единственном Volume создадим какой-нибудь файл, как-нибудь по-хитрому его обзовем. После этого мы можем отсюда со спокойной совестью уйти и зайти на наш другой узел. Здесь мы также точно можем зайти на диск C, увидеть ту же самую папку Cluster Storage. И в ней точно так же будет смонтирован наш кластерный диск под именем Volume 1, и на нем даже лежит наш хитрый файл. В общем-то, этот файл нам не нужен, можно его будет удалить. То есть, используя кластер Shared Volume, мы получим, что все файлы, лежащие на кластерном диске, будут доступны на всех узлах кластера по одному и тому же пути. c://cluster-storage/volume. Для упрощения работы Live Migration файлы виртуальных машин, включая виртуальные диски, файлы конфигурации и так далее, рекомендуется хранить вот на таких вот кластер Shared Volume. В следующей демонстрации мы создадим на нашем кластере виртуальную машину и посмотрим, как работает технология Live Migration. Попробуем создать в нашем кластере виртуальную машину. Для этого мы заходим в Hyper-V Manager. Заходим на любой из узлов, пусть это будет первый узел. И стандартным способом создаем на нем виртуальную машину. Назовем ее TestVM. Выберем, чтобы файлы виртуальной машины лежали на нашем кластер Shared Volume. Вы видите путь .c:\cluster-storage/volume1. Нажимаем Next. Память оставляем 512 МБ. Подключаем ее к нашей виртуальной сети. Задаем размер диска 20 ГБ. Больше нам в принципе не нужно будет. Выберем в нашем случае установку операционки с ISO-шника, который мы предусмотрительно положили на диск C. Создаем нашу виртуальную машину. Все, виртуальная машина создалась. Теперь, поскольку у нас так получилось, что два сервера с немножко разными моделями процессоров, нам нужно включить процессор Compatibility Mod. Заходим в свойства виртуальной машины и вот здесь вот выделяем галочку. Вот эту вот галочку. Migrate to physical computer with different processor version. В противном случае миграцию мы осуществить не сможем. У нас процессоры одного производителя, но разных моделей. Нажимаем ОК. Все, виртуалка у нас создана. Теперь надо сделать эту виртуалку высокодоступной, то есть добавить ее в сервисы и приложения нашего кластера. Заходим в Services and Applications, выбираем Configure Service or Application, указываем, что нашим сервисом будет являться виртуальная машина. В самом низу мы выбираем Virtual Machine. Теперь нам предложат выбрать виртуалку, которую мы будем делать высокодоступной. Она у нас одна, поэтому ставим галочку, нажимаем «Далее». И наша виртуальная машина делается высокодоступной. То есть теперь она работает в кластере и может пользоваться всеми фишками, которые предоставляет использование кластера. Вот мы ее увидели в сервисах и аппликейшнах. Теперь мы можем ее просто запустить прямо из консоли Failover Cluster Manager. Все, она у нас в состоянии онлайн, это значит, что виртуалка запущена. Вернемся в консоль Hyper-V Manager, мы видим, что она у нас запустилась. Зайдем в консоль самой этой виртуалки. И видим, что уже загрузилась в данном случае инсталляция операционки Windows Server 2008 RTOS ISO образа. Давайте теперь посмотрим, как работает Live Migration на примере нашей созданной тестовой виртуальной машины. Подключаемся к ней по RDP. Для наглядности давайте запустим, например, мониторинг производительности на нашей виртуалке. Мы видим, как в данный момент график загрузки процессора на нашей виртуалке бежит в окне терминала. И попробуем прямо в это время запустить ее миграцию. Переходим в консоль Failover Cluster Manager и выбираем Live Migrate Virtual Machine. Указываем, что мигрировать ее надо на узел Node 2. И вот процесс миграции у нас запустился. Вот сейчас у нас происходит синхронизация памяти. Мы видим migrating статус. И все. Видим, что узел владелец у нас поменялся. Теперь он Node 2. Это значит, что виртуальная машина сейчас уже запущена на другом узле, на Node 2. А перед этим была, как мы помним, создана на Node 1. Вот мы видим, на Node 1 сейчас ничего нет. На Node 2 сейчас наша виртуальная машина. Теперь смигрируем ее обратно на Node 1. Вот за несколько секунд у нас миграция прошла. И мы видим, владелец опять сменился на Node 1. Заходим в Hyper-V Manager, смотрим, теперь на Node 2 ее нет, на Node 1 она появилась. В общем-то, на этом наши тесты Live Migration закончены. Мой маленький доклад закончен. Все вопросы и предложения можно отправлять мне по координатам, которые вы видите на экране, или же оставлять в комментариях на этом сайте. С вами был Александр Косивченко. Спасибо за внимание.